Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Сергей Лачин, российский продюсер, режиссер, сценарист, член Союза писателей Москвы, а также Виктор Лещенко, автор идеи, генеральный продюсер фильма «Федор Ушаков», о котором мы тоже сегодня поговорим. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, на самом деле, хотелось мне и начать с этого фильма, который я имела счастье посмотреть. И «Федор Ушаков» сейчас вот... Сергей, расскажите, какие-то премьеры сейчас начались, да, этого фильма?
Да, с Божьей помощью первая премьера прошла оглушительно, для меня, по крайней мере, грандиозно, в храме Христа Спасителя, в зале церковных соборов, и после этого просто вот какое-то нескончаемое продолжение, и в средствах массовой информации я благодарен всем, кто заинтересовался, и зрители проявляют интерес, он стал появляться, и пойдет целая череда премьер, о которых вы сказали. На премьере были представители Мордовии, глава Мордовии, господин Здунов, и поэтому там планируется премьера. Там вообще к кино относятся очень хорошо и всячески делают для этого прекрасные условия для кинематографистов. Затем в начале декабря будет премьера в Ярославле, то есть в Мордовии, там, где закончил свой путь Федор Федорович и упокоился, а в Ярославле, на Ярославской земле, в селе Хопылево, в деревеньке Бурнаково, неподалеку от этого села, он родился и крестился. Вот, поэтому там, конечно же, нужно провести. То есть у нас получается такой треугольник: храм Феодора Ушакова на Петербургском шоссе, который сейчас строится, и инициативная группа, которую возглавляет Дмитрий Шлопак. Соответственно, это вот точка проведения всяческих мероприятий. Ярославль – это место рождения, и Мордовия – место упокоения. Такой священный треугольник. И везде, вот в одной точке этого треугольника премьера прошла, теперь в Саранске и в Ярославле. А 22 октября премьера этого фильма, вернее, этим фильмом был закрыт фестиваль в Севастополе «Святой Владимир». Фильм закрытия.
Я, на самом деле, с такой радостью посмотрела этот фильм. Он, знаете, когда вот человек, у которого, как говорят, сначала биография, а потом уже житие, да, человек канонизированный, и он становится очень... ты видишь его жизненный путь, такой драматичный, он становится очень близок к тебе. Вот как бы Федор Ушаков, он святой, я не помню, в 2001 году, да, он да, канонизирован. И вот через фильм, через вот рассказ о его жизни он становится как бы близким таким человеком. Я, наверное, спрошу у Виктора, потому что Виктор на самом деле генеральный директор научно-технического центра нефтегаздиагностика. Откуда, как вы пришли в этот фильм, как вам пришла идея вот сделать фильм «Федор Ушаков»?
Ну, здесь и вообще с этим фильмом очень много всяких... много каких-то совпадений с этим фильмом. Я не очень в жизни праведный верующий, наверное. Но когда увидел то, что иконы на бересте, и это какое-то просто произведение искусств, я предложил, говорю, а как вот посотрудничать с фондом? В итоге на сегодняшний день я являюсь, по-моему, председателем попечительского совета этого фонда. Уже мы кучу провели выставок и в Государственной Думе, и в МЧС, и в службе судебных приставов, и в Росгвардии, в общем, где только, и в Генпрокуратуре. И мы вот так сотрудничаем. Но если возвращаясь к фильму, я буквально на следующий день, после того, когда первый раз увидел вот эти иконы, я позвонил моему другу Сергею Лачину, с которым мы уже, ну, наверное, больше 10 лет знакомы, и делали первый фильм про Александра Суворова. Я ему позвонил, по-моему, первая фраза была так: «Сергей, ничего не знаю, мы должны сделать фильм про Федора Федоровича Ушакова». В ответ, ну, тоже было так: с какого перепуга вообще? Ну, слушай, только-только вот отошли мы от одного фильма, сделали второй, хочу отдохнуть как-то там вот. Я говорю: не-не-не-не-не, ты послушай. В общем, договорились, что, ну, он так подумает. Буквально через два дня раздается звонок. Сергей говорит: слушай, а тема-то ого-го, я, говорит, тоже почитал и так далее. Чтобы понимать, вот для меня, что было тоже, ну, как показатель, что мы на правильном пути. Когда вот мы начинали и задумали этот фильм про Федора Федоровича, ну, в общем-то, была тишина. Это сейчас там строится храм, идут выставки.
Да, кстати,
и много,
да, и
сейчас
довольно
вот
свежая такая.
Да-да-да, и вот автопробег недавно состоялся, и как-то тема вот она растет. А в тот момент, когда задумывался фильм, была практически тишина, нигде этого не было. А у меня прям вот, я вот увидел, вот мы сделали фильм про Александра Васильевича, армия и флот, Федор Федорович Ушаков. Они, кажется, были знакомы, ну, как минимум, с огромным уважением друг к другу относились. Это те герои, которые, ну, вот, ну, для России просто мало кто сопоставим, кто сделал столько, да, на поле боя, на обратном труде, но тем не менее. Вот. А потом как-то началось, Сергей написал сценарий, там обсуждали мы его, там где-то спорили, где-то для меня было важно, чтобы эмоции почувствовали, потому что, ну, понятно, много в фильме, и мы не историки, мы должны четко следовать фактам, нигде не исказить, но для художника самое главное эмоция. То, что я, ну вот, и Сергей меня тут же поддержал, говорит: да-да, понимаю. В общем, так вот это родилось. Ну и сами не ожидали, но, в общем, волновались. И я волновался, когда первый раз даже смотрел его. Вот, Сергей всегда очень держит интригу до последнего, но, в общем, мне фильм нравится.
Ну, давайте я свою версию изложу.
Так, хорошо.
В целом я согласен, просто некоторые нюансы. Ну, во-первых, Виктор так подал, как будто я впервые услышал Ушакова после его телефонного звонка об Ушакове. Конечно, конечно, да, конечно, я знал, конечно, уважал. Дело вот в чем. Я не могу фильм снять про любого исторического, так сказать, персону. Чтобы получился фильм, я должен увидеть в его жизни, для меня должны проступить черты документальной драмы, так я это называю, докудрама, как раз для того, чтобы вызвать ту самую эмоцию, которую сказал Виктор. И более глубоко посмотрев и почитав, и там посмотрев фильмы. Кстати, я начал с того, что все просмотрел, разумеется.
Все исторические фильмы.
Но я тут Михаил Ром отдельно могу сказать про него. Он был снят в свое время, 1953 год. Фильм Михаила Рома «Адмирал Ушаков и корабли штурмуют бастионы» не устарел до сих пор. А почему? Потому что это настоящий мастер. И этот мастер делал по законам жанра этот фильм. То есть там как раз есть и кульминация, и интрига, и прекрасный юмор, который до сих пор актуален. И удивляешься, ведь был Сталин в то время еще жив. И тем не менее юмор прям такой очень смелый, интересный и так далее. Но это вот одна история. А дальше были документалки, были телевизионные программы. По-своему хорошие, коллеги работали, но я понял, что я могу что-то привнести свое.
И главное было среди, через вот эти блистательные победы увидеть человека со своими мыслями, заботами, болезнями и ответить на вопрос, а как же он это все превозмог. Но это уже следующее, это, наверное, об этом чуть позже мы скажем. Поэтому я бы тут вот о чем. Когда я четко понял, что я буду это делать, ехали на съемки в Пензу, и зная Виктора, так сказать, идею, и уже входя потихоньку, я вдруг решил сделать крюк в Санаксарский монастырь, километров 300, плохая дорога, и первый раз я там очутился. И мне очень повезло, я приехал не летом, не зимой, а я приехал в разлив реки Мокши, весеннее половодье, река растеклась, и она просто окружила монастырь. И там еще какой-то монах сидел на лавочке, размышлял. И я представил, что Федор Федорович вот так сидел, он же 10 лет там прожил после отставки. И вот он смотрел на эту разлившуюся воду. И вдруг я представил, что какой-то плеск весла. И он закрывает глаза и чувствует, что ядро упало. Бой идет у него перед глазами на Корфу. Где Корфу, а где мордовская глушь? И вот когда я это представил там, я понял, сколь велика его судьба. И начал в этом направлении мыслить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что с нами и с вами Сергей Лачин, российский продюсер, режиссер, сценарист, член Союза писателей Москвы, и Виктор Лещенко, автор идеи и генеральный продюсер фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение». Сергей, а вот слово «восхождение», к чему оно в фильме?
Ну, в начале предыстория, то есть название – это вообще самое порой важное, найти название, и от этого многое зависит. И мы нашли названия каждой части, которые отражали периоды судьбы Ушакова. То есть это часть первая, обручение с морем, когда он стал морским человеком, когда дом его стал на корабле, а не на земной суше. Это Ушак-Паша, когда его противник, турки, стали считать просто каким-то морским дьяволом, который обладает мистическими способностями.
Там потрясающая история в фильме,
да,
об этом, потрясающая.
Наконец родилось название «Корабли и бастионы», некий перефраз с кораблями, штурмующими бастионы. Это дань уважения мастеру Михаилу Рому. И, наконец, четвертая часть – Республика Семи Островов, до сих пор еще широкому зрителю малоизвестный факт, о котором рассказывается в фильме, о учреждении Первой Греческой Республики вот под таким названием.
Я тоже этого не знала, потрясающе.
Но нужно было придумать общее название. И вы знаете, любое название, которое предлагалось или обдумывалось, оно сужало ракурс восприятия этого великого человека. И не подходило, долго мучились. И вот когда пришло восхождение, стало ясно, что оно отражает полностью то, для чего мы сделали этот фильм, и в чем, так сказать, великость этого человека. Он сделал это восхождение в профессии, в своем человеческом начале, и в конечном счете стал святым, праведным воином. Вот так.
Потрясающе. Я хочу сказать, что, как вы говорили, все истории хороши, кроме скучных, поэтому стоит следовать древнему принципу «просвещай, развлекай». Фильм смотрится, ну, то, что называется, на одном дыхании. Виктор, а какие-то вот истории, связанные со съемками фильма, что вам вспоминается?
Наверное, самое яркое, как ни странно, это наши с Сергеем долгие, там, по несколько часов порой телефонные разговоры, потому что так вот получалось, что, ну, в общем, Сергей жил в одном месте, у меня тоже командировки длительные, и телефон, ну, самое правильное такое средство, самое разумное средство общения, и вот звонок, и ты понимаешь, что все нужно, по сути дела, работать. Сергей же это вот ну да, замечательный художник, и вот сейчас кажется, что он сидит такой вот мэтр там, уверенный и все, а ведь сколько было... А как вот это сделать? А что ты думаешь? А как вот, может так, может сяк? Я понимал, что я в этом не смыслю ничего. Все равно Сергей сделает так, как видится ему. Он художник. И какая картинка у него? А я свою задачу вел, ну, как, знаете, вот есть такое в бизнесе, поговорить об, ну, вот как мячик об стенку, говоришь, вот когда задачку ты решаешь.
Такой брейншторм, когда это же называется, нет?
Да, причем неважно, кто, по сути дела, перед тобой сидит, иногда человек либо совсем может несведущий быть в той задачке, которую ты решаешь, хоть собака, ты сам, ответы у тебя в голове есть. И я свою идею вел больше... как-то по-хорошему сказать, инфицировать в хорошем смысле Сергея вот на какие-то вот очередные эмоции.
Он создавал прекрасные условия, да. Как настоящий консультант. Настоящий консультант не должен предложить свои варианты, он должен создать условия, чтобы консультируемый сам сказал, я озвучил свои задачи и сам же их и выполнил. Вот это его менеджерское начало говорило. Вот.
Ну, вот это, наверное, самое, что запомнилось именно долгие вот эти разговоры. И у нас была еще традиция, мы при встрече, мы не меняли ее, вот идем, и почему-то китайский супчик надо, вернее, либо китайский, либо вьетнамский нужно вот скушать.
Длинные посиделки в китайском ресторане.
Откуда это взялось, уже никто не вспомнит. Но
да, вот. И там, наверное, китайцы просто удивлялись нашим разговорам. Вы знаете, я хочу все-таки, чтобы не перетягивать одеяло на себя, вот мэтром тут меня даже назвали, все-таки я хотел бы сказать о команде. То есть над фильмом работала огромная команда. И это, наверное, около 15 человек, как минимум. И да, Виктор сказал, что мы не историки, но мы пользовались тем, что с нами работали очень серьезные консультанты. Это прежде всего Владимир Павлович Мосягин, это доктор наук, контр-адмирал, который преподает до сих пор в университете, в гуманитарном университете имени Святого Александра Невского. Это Вячеслав Савельев, кандидат искусствоведения, это Государственный Эрмитаж, он давно с нами в фильмах, и он является вот по своей научной части и соавтором сценария. Это Петр Ганечкин, режиссер монтажа, это канал «Россия-1». Вот я вообще считаю, что от него очень многое зависело в этом фильме, и звук, и картинка в конечном счете. То есть он технический мозг этого фильма. Это прекрасные операторы. Часть из них работала в Москве, часть работала такие, как Егор Ганечкин, и также он работал на выезде в Корфу, в Стамбуле. Максим Иванов, оператор, практически оператор-постановщик, великолепный мастер. Это Кирилл Легоньков, это «Пятый канал Санкт-Петербург», петербургские съемки. Это звукорежиссеры, звукооператоры. Это прекрасный графический дизайнер Борис Кваша. Я бы сказал, что один из лучших на сегодня в России. Я его пытался назвать художником фильма, но он нет, говорит, я графический дизайнер и этим горжусь. Ну и там я могу бесконечно еще перечислять тех, кто делал
этот фильм. Ну да, огромная мощная команда, которую вы собрали. А можно немножко сделать шаг назад и вспомнить фильм, который снят... Вообще рассказать радиослушателям, что у Сергея Лачина продюсерский центр историко-документальных фильмов. И у вас очень богатая биография. Вы были журналистом, телерадиоведущим, руководителем телеканала, пиар-агентства, редактором журнала и даже народного дипломата. И в роли организатора международных экономических форумов и клубов. И вот пришли к этому продюсерскому центру исторических фильмов. Почему это так важно?
насчет сначала своей пестрой биографии, все-таки я, знаете, как вот Ленин, он был и революционером, и ученым, и кем только он не был, а всегда писал в анкетах журналист.
Ага.
Вот, вот я примерно
не
так же могу написать.
Да-да-да,
это факт биографический. Я также могу написать тележурналист. И конец 90-х годов – это бурный расцвет телевидения, и я благодарен тому счастливому времени среди прекрасных людей. Это Дмитрий Дебров, это Андрей Малахов, это Михаил Борзин, ТВЦ. И тогда все начиналось, в частности, сериалы такие, знаете, заграничные. Хотелось снимать про наших героев, ну, что они там сделали за границей. Вот как-то все стремились, и мне удавалось найти бюджет, и, видимо, продюсерская, так сказать, жилка тогда уже проявлялась. И вот это было такое время. Ну, а потом разное, так сказать, и не могло не вернуться, потому что Милош Кундера, известный франко-чешский писатель, недавно ушедший из жизни, сказал такую удивительную фразу: «Человек есть одна и та же музыкальная фраза с вариациями». И вот с новой вариацией я пришел к своей музыкальной фразе и понял, что кроме кино, а до этого я издал несколько книг, стал членом Союза писателей Москвы, но все равно тянуло вот к изначальному, к тому, с чего я начинал. Вот Виктор меня поддержал тоже в этой идее, а я к тому времени написал много сценариев разных, они пылились, лежали. И вот один из них — это как раз «Охота на фельдмаршала» про нашего выдающегося генералиссимуса Александра Суворова. И опять Виктор выступил провокатором, и в какой-то южной стране, не буду называть какой, на Кипре это случилось.
Напомню, что с нами и с вами Сергей Лачин, российский продюсер, режиссер, сценарист, член Союза писателей Москвы, и Виктор Лещенко, автор идеи и генеральный продюсер фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение». У микрофона Анна Леонтьева, мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». С нами и с вами Сергей Лачин, российский продюсер, режиссер, сценарист, член Союза писателей Москвы, и Виктор Лещенко, автор идеи и генеральный продюсер фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение». У микрофона Анна Леонтьева. Тут задумывалась в первой части какая-то история совершенно увлекательная. Давайте продолжим.
Ну, с фильмом «Охота на фельдмаршала» там... Опять же, вот я говорю,
вот даже, простите, что перебил, даже название такое — «Охота на фельдмаршала». Уже хочется посмотреть, кто там на кого охотится.
Посмотрите обязательно, обязательно. Так вот, как-то у нас был такой клуб качества, который возглавлял и возглавляет, ну, наш добрый друг Геннадий
Петрович Воронин, профессор, академик, там заместитель министра судостроительной промышленности, поэтому он тоже по-своему моряк, да.
Росстандарта в свое время и так далее. И вот, значит, мы направлялись по, ну, взаимодействию международному в центр качества, в Швейцарию. И коль мы едем, ну, в автобусе, и тут Сергей вдруг, ну, большая делегация российская, и Сергей такой говорит: ну, пока мы едем...
А с нами экс-министр культуры Евгений Юрьевич Сидоров.
Так точно. И с нами же бывший генконсул на Сицилии...
Владимир Коротков.
Владимир Коротков вообще замечательный человек.
И большой человек искусства. Да.
И, значит, в какой-то момент скучная дорога, не очень хорошего качества, и вдруг Сергей говорит: ой, говорит, пока едем, слушайте, у меня тут, по сути, завалялся небольшой сценарий, я вот в свое время написал, там, сколько-то лет назад. Ну, давай, прочитай. И вот Сергей становится спиной к ходу, по ходу автобуса, и начинает читать. И вот какая-то магия. Мы так бамц, пооткрывали рты. То есть сценарий про поход, альпийский поход Александра Васильевича Суворова. Мы все впечатленные, все хорошо. И буквально прошло, по-моему, год или два, и вдруг мы встречаемся в очередной раз почти той же компанией. Я уж не помню, у кого-то идея такая, ой, говорит, а, это как раз Геннадий Строков, наш тоже большой друг, вот. Он говорит, слушай, Сергей, ты должен снять фильм. Ну, все это было сказано вроде как в шутку, но потом, ну, в школе сказано. В общем, мы Сергея убедили, что ему нужно снять фильм, потому что сценарий вообще замечательный. И тоже это снималось, наверное, год, больше года. Вот, и премьера была тоже оглушительная. В общем, премьера, обязательно посмотрите.
Да, я готов буду.
Слушайте, ну, я, и я думаю, что многие радиослушатели обязательно посмотрят фильм. Но вот, пожалуйста, меня мучает вопрос, кто же охотился на Суворова? Почему охота на фельдмаршала?
Вы попали прямо в самую точку, но прежде чем ответить на этот вопрос, я все равно подвешу интригу. Я скажу, почему я решил взять вот этот период 17 суток, вернее, не так. Все знают картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы».
Да.
Но мало кто может ответить на вопрос, что делал 69-летний полководец в швейцарских Альпах зимой с 24-тысячной армией. Непонятно, мало кто может. И вот я решил разобраться. Сам я попал на перевал Сен-Готард в свое время, и вот там, собственно, и возникла идея. И я бы, наверное, не взялся бы никогда за фильм вот в целом об Александре Васильевиче, потому что это сплошные виктории, там, взятие Измаила и так далее. Ну, как это делать? А когда я стал смотреть вот на альпийский поход, я понял, что это последний поход фельдмаршала, очень драматичный, и в этом походе проявилась вся сила его характера, его духа, потому что в трудные моменты, когда казалось, что вот французы, которые охотились главным образом, это вот первые, кто охотились, понятно, возьмут его в плен, такова была задача генерала Массена, он встал на колени и просил своих офицеров постоять за матушку Россию, и вот, собственно, что они и сделали. Это слезы на глазах у офицеров, подняли его под руки, и вот после этого дух проник, так сказать, и в них. Кто же еще охотился на Суворова? Австрийцы, союзники. Австрийцы, которые, по словам генерала швейцарской армии, который у нас принимал участие в фильме, нынешнего генерала в отставке, знали наизусть все тропы, родившиеся в Цюрихе, в отличие от Суворова, да, и, знаете, GPS-то не было, а там они перемахнули через 4 перевала, и это был второй случай в истории после Ганнибала, и уже никогда такого не будет. И еще один момент, который сказал генерал, экс-генерал действия швейцарской армии, он сказал, что маршрут Суворова входит в обязательный практический курс обучения швейцарских офицеров.
Ничего себе.
Ну, вот это прям без слез невозможно было слышать. Второй швейцарец, который в швейцарских Альпах содержит музей Суворова, где хранятся экспонаты, удивительный человек. Он сказал следующую фразу, что никому в здравом уме не придет соваться в наши горы, заметенные снегом. Это могли сделать только русские. Ну и так далее. Смотрите фильм. Итак, охотятся французы, австрийцы, еще там кто-то охотится, вы увидите в фильме, но самый главный, Павел, тоже сначала пригрел, попросил спасать Европу, но когда Суворов практически ее готов был спасти и идти на Париж, отзывает его, потом вновь на него обижается и его предает, тем самым, в общем-то, добив его и приведя, так сказать, эту охоту, которая не удалась другим, к финальному трагическому концу. Вот завязкой и развязкой.
Вот интересно, две эти огромные фигуры, да, Суворов и Ушаков, у них какая-то, вот как вы говорите, драматургия, постоянные какие-то непонимания с власть имущими, постоянные какие-то несправедливости. То есть такая вот жизнь не очень, не воздается им в этой жизни справедливости.
Очень точно подмечено, и поэтому схожесть этих судеб, великих людей, которые вот закончили вот таким образом, можно, благодаря этому вообще эти две вещи, две картины можно называть некой кинодилогией. То есть Суворов начало, Ушаков, и Ушаков это Суворов на море практически, и в фильме «Адмирал Ушаков. Восхождение» как раз и идет повествование того, что было в Ионическом море, как флот вместе с сухопутными войсками владел ситуацией. Это было то время, когда Россия правила морями.
Я вот, наверное, вернусь все-таки к вопросу про исторические документальные, историко-документальное кино. И потому что вот то, что вы рассказываете про этих великих людей, оно должно быть как-то очень важно сегодня. И мне кажется, что вот сейчас мне как раз хочется услышать от вас, почему историческое, почему это сейчас так важно?
Под историческим кино я ни в коем случае не подразумеваю науч-поп, научно-популярные фильмы, угу, которые дикторским голосом бесстрастным озвучиваются и, соответственно, вот не делают то, о чем упомянул Виктор, то есть не цепляют за живое. Это обязательно должно быть авторское кино. И в этих исторических картинах должна быть увидена та самая документальная драма, которая есть, которую просто нужно внимательно посмотреть. Почему это важно? Потому что прошлое выступает как послание. Послание нам сегодняшним. И многие вещи, которые сегодня нам кажутся впервые случающимися, были, были, были. Когда это видишь, когда это понимаешь, то легче переживать сегодняшний день, находить ответы в прошлом. Но, кстати, ответы не всегда находятся в логике человеческой. Иногда это ответы в эмоциональной сфере. Почему важно эмоционально отвечать? Мы не историки, мы не... Но вообще история – это не совсем наука, и мало подтверждений таких конкретных, и поэтому я бы так еще сказал на этот счет. Это вот в одном из моих сценариев такая фраза: «Сказка ложь, да в ней намек». И вот этот намек в сказке, порой эти, так как события отстоят далеко-далеко от нас, они кажутся нам сказкой, мифом, и они являются таковыми. Так вот, сказка ложь, а в ней намек, так вот этот намек лучше порой может понять не представитель науки, а представитель искусства. У нас просто другой метод исследования, художественный метод исследования. А судить о том, удался ли это исследование или нет, зрителю и никому более.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Сергей Лачин, российский продюсер, режиссер, сценарист, член Союза писателей Москвы, и Виктор Лещенко, автор идеи, генеральный продюсер фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение». Виктор, а вот что, какие важные факты, какие важные смыслы вам открылись вот в процессе создания этих фильмов?
Ну, даже не знаю, как это назвать фактом, но вот закономерность. Может быть, это свойство климата у нас вот такое, да, но обратите внимание, что с Александром Васильевичем, что с Федором Федоровичем, практически одна и та же история. У нас наша родина, ну, в лице власти, вот, верховной, очень скупа на похвалу, на какую-то поддержку настоящим героям.
Угу.
Ведь Федор Федоровича, например, там награждали кого угодно, а он ну, были какие-то награды, но не высшие. С Александром Васильевичем, ну, посмотрите фильм, там вообще закончилось все достаточно, ну, так, но если не трагично, то достаточно...
Незаслуженно,
да. И один герой незаслуженно был забыт властью. Второй герой наш тоже забыт властью.
55 лет.
Ну, я еще раз повторю, наверное, это у нас вот что-то в климате, что-то вот, вот такие...
Что-то в климате надо подправить, да.
Ну, может, не надо поправлять, мы здесь живем, нам здесь, ну, это наша родина.
Ну, будем считать, что мы их вспоминаем и немножко восстанавливаем историческую справедливость, для этого делается фильм.
То есть, я хотел сказать, что...
Обязательно. То есть, власть – это власть, ну, как бы у нее свои функции, а у нас свои...
Ну да, это тоже такое русское мышление, что воздаяние, оно приходит не, так сказать, в виде наград и почести и богатства,
конечно,
а в виде вот этой памяти и некой праведности, которую достигает человек, который, может быть, так чисто теоретически он не достиг бы, купаясь он вот в этих благодарностях.
Может быть и так, может, вы и правы как раз.
А, Сергей, скажите, вот фильм «Адмирал Ушаков. Восхождение». Это еще одна версия вот этой трагической и великой биографии. Что нового вы внесли в этот фильм? Каков ваш вклад?
Отличный вопрос, Анна, спасибо. Собственно, на это была и нацеленность, на новизну, потому что не имело смысла повторить общеизвестные истины. И я вообще поставил сценарий, жесткие ограничения, я решил ни разу не называть Федора Федоровича великим флотоводцем, потому что, ну вот это да, это так и есть, но нужно было найти новые смыслы, новые определения и найти какие-то малоизвестные, я не говорю, что это... совсем неизвестные, но малоизвестные факты биографии. Например, господин Мединский в своей прекрасной лекции о Александре Суворове, клуб Достоевский, он упоминал о недуге Ушакова, связанной с травмой, полученной на охоте еще в отрочестве во время охоты на медведя. Я решил заняться этим повнимательнее, и действительно, когда останки Ушакова изучались в 20 веке, все это подтвердился некроз тазобедренного сустава, и специалисты предположили, что боль преследовала, значит, адмирала всю жизнь, но он не дал никому это почувствовать, никто не видел его даже с тростью. И одна из версий, что и во флот-то он пошел, потому что там нет вот этих 20-часовых
переходов,
сидения на лошади часами в стременах. Вот. Зачем мы это вставили в фильм? Да потому что когда мы говорим о героях, мы представляем их и подаем их как неких великанов, всесильных людей. А вот посмотрите, Федор Федорович великаном не был, и ростом он был невеликим, и, похоже, прихрамывал, но от того тем величавее его, если так можно выразиться, подвиг, значит, он сумел через самодисциплину, через самоорганизацию стать героем, стать великим воином. А посмотрите, Суворов родился болезненным мальчишкой. Когда говорил, что будет военным, все, значит, усмехались и понимали, что, наверное, это мечты. Но самодисциплина, троекратное обливание в течение дня... И он сумел в 69 под 70 лет перемахнуть через Альпийские перевалы. Мы говорим, Александр Васильевич, это Александр Македонский. Александр Македонский в 33 года ушел из жизни. 70-летний старик, а по тем временам прям древний старик. И он это преодолел. Вот это сила духа. Ага. Тогда мы понимаем, каков их героизм.
Вы знаете, фильм начинается с такого момента, ну вот в начале говорится о том, что море для людей тогда было очень, ну, такой страшной, по сути, стихией, да, и вы там такие картинки приводите.
Оно и остается.
Действительно, оно и остается страшной стихией, но сейчас хотя бы вот, ну, не такие корабли, как тогда были, да, вот эти паруса и все. И настолько мне впечатлило вот это обручение с морем, когда человек, который понимает, что он не может служить жизни Фёдора Фёдоровича Ушакова, нельзя иначе назвать как служение. И такое прям вот, как сейчас бы сказали, 24/7, да? Ну, такое жизненное служение. И он понимает, что он не может служить, потому что вот это ранение с медведем, и он начинает обручаться с морем. Мне прям вот это вот... То есть он должен полностью переменить вот свою как-то психику, да, можно сказать, полностью переменить свое отношение к этой стихии и как-то преодолеть этот страх, что ты отплываешь от твердой суши, и ты вот уходишь во власть этого коварной стихии.
А внизу бездна, и вот почему нам с Виктором были особенно приятны слова моряков, капитанов, которые подошли к нам после премьеры. Это была целая команда классных ребят. И когда мы услышали от них слова благодарности за этот фильм, мы поняли, что все, вот это самое главное, и сфотографировались с ними с удовольствием по их просьбе. И вот это вообще самая высшая оценка.
Все правильно вы описали, да, они сказали?
Я почему к ним отношусь с таким восхищением, к людям моря? Мне кажется, что именно потому, что под ними бездна, они понимают цену человеческой жизни, и поэтому для них Ушаков – это действительно святой, и они молятся на него, как на Николу Угодника, по этой причине.
А для меня также в фильме было ново, ну, правда, вот я знаю, муж мой сказал, что он знал об этом, я не знала, что у Фёдора Фёдоровича Ушакова дядя Фёдор Санаксарский, он тоже святой, и он как покровитель, что ли, да, был Фёдора Фёдоровича Ушакова.
Ну да, конечно, много нам приходится, ну, и домыслить. Мы не знаем, как мыслил тот или иной человек, что его там вот конкретно сподвигло. Здесь, конечно же, есть доля как-то художественного
вымысла, предположения,
но, по крайней мере, все достаточно логично. Действительно, целая история была связана у Федора Федоровича с его дядей. Вот Сергей расскажет более подробно.
Да, вы знаете, я скажу не то, что есть в фильме, и наши слушатели, надеюсь, увидят это. Я скажу то, что мне сказал монах, настоятель монастыря на Корфу. Это монастырь Пресвятой Богородицы Высокой в глубине острова, где стоял гарнизон Ушакова, отец Спиридон.
Тоже очень трогательно.
Когда мы закончили съемки, остались одни, ну, переводчик был, лучи солнца, заходящего в окно, светили на портрет единственный прижизненный Фёдора Фёдоровича. Это еще один из моментов очень важных. У Суворова было много прижизненных портретов. У Ушакова их практически не было. Тот известный Петра Бажова, канонический, был снят, написан, извините, почти через 100 лет после его кончины. Поэтому для нас мы сами рисовали этот образ. Это здорово. Так вот, когда вот мы стояли в храме, Спиридон сказал: «Мне кажется, Сергей, что Фёдор Фёдорович именно на Корфу, как святой человек, который искал своего места, решил уйти в монастырь, пойти к монастырю, жить рядом с монастырем, молиться. И мне кажется, что Спиридон вот прав уже по-своему, mm-hmm. уже это его версия, которую я, конечно же, принимаю». И там меня поразил колодец, который выкопали моряки Федора Федоровича 225 лет назад. Я испил этой воды колодезной и понял, что они, значит, напоили, сделали для монастыря и напоили меня. Вот эта вот связь времен и Федора Федоровича почитают, это опять из уст Спиридона, почитают, помнят. Он сказал, что они говорили с ним, монахи, на одном языке, и он с ними говорил на одном языке. Вот это останется, наверное, со мной всегда. И это, и да, и Спиридон сказал, пусть для вас вот этот фильм будет как путь, который вас приведет к неким озарениям, пониманиям. Я очень благодарен этому православному греческому монаху.
Это потрясающе. Я не знала, что на Корфу вот до сих пор почитают Федора Ушакова, и мы часто там были, чтобы поклониться святителю Спиридону Тримифонскому, и теперь будем знать, что можно туда, да, зайти и тоже как приобщиться.
Можно зайти также в церковь, которая неподалеку от этого храма Спиридона Тримифонского находится, и там вообще есть могила внутри церкви капитан-лейтенанта Савицкого, который по одной из версий заслонил своим телом Ушакова во время покушения. И икона Ушакова стоит в этой церкви, и настоятель этой церкви Афанасий также, значит, почитает Ушакова и готов на эту тему общаться.
Скажите, такой, может быть, личный вопрос, но в течение вот всей этой работы над фильмом, всех этих путешествий и сбора материала, и общения с людьми, было у вас ощущение вот такого живого общения, как бывает, знаете, со святыми, с Федором Федоровичем?
Для меня это как минимум часть моей жизни, что Александр Васильевич, что Федор Федорович, то есть, ну, это то, чем теперь я всю, навсегда.
Ну, вы несколько лет с ними провели прям.
Ну, да, ну и проведем, и проводим уже.
И проводите.
Они да, наполнили да, для они... нас кровью и плотью.
Я стал другим. Людьми.
Мы входили в этот фильм в один и другой, а выходили другими. Да, одними, а выходили другими. Вот. И еще в конце хотел бы добавить насчет дяди и племянника, монаха и адмирала. То, что уникальность и в этом состоит, что и так они были крещены в одном храме, в одной церкви Богоявления на острову в Хопылёво, про который я уже говорил, и вместе упокоились в Санаксарском монастыре, их мощи хранятся ныне. И вот это вот понимание вот этого удивительного факта, уникального, наполняет каким-то смыслом, ощущением, светом. Светлый вечер.
Спасибо вам огромное. Потрясающий разговор. Много информации. Приглашаем всех радиослушателей посмотреть фильм «Охота на фельдмаршала» 2019 года, а также адмирала Ушакова «Восхождение», который сейчас вот проходит свои премьеры. В дальнейшем, наверное, его можно будет найти уже, да. И напоминаю, что сегодня с нами и с вами Сергей Лачин, российский продюсер, режиссер, сценарист, член Союза писателей Москвы, и Виктор Лещенко, автор идеи, генеральный продюсер фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение». Спасибо вам огромное. У микрофона была Анна Леонтьева.
Вам спасибо. Благодарим.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».